Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие радиослушатели. Светлый вечер на радио «Вера». И в этом часе с нами протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила села Поджигородово, Сергиево-Посадской Дмитровской епархии. Здравствуйте еще раз, отец Владимир.
Здравствуйте.
У микрофона Константин Мацан, и я Кира Лаврентьева. Мы говорим о пути к священству отца Владимира. Отец Владимир, вы так быстро как-то вот свой приход к вере и свою историю прихода к вере, историю прихода к священству, так ее аккуратненько завершили, и мы перешли к храму. Это очень интересно, и про храм мы обязательно сегодня поговорим, так как понятно, что там все совершенно необычно и богодухновенно. Но очень хочется доспросить вас о пути к священству. Вы сказали фразу в тот момент, ну, приблизительно такую фразу, в тот момент я решил, что мне нужно стать священником. И мне кажется, что за этими словами кроется такой длинный долгий путь. Вы решили не становиться монахом, вы стали белым священником, женились, и все как-то вот так вот складывалось. Но, отец Владимир, это же очень важный момент. Сейчас, слава Богу, у нас церкви открыты. Учебные заведения духовные у нас в доступе. В них учится огромное количество будущих священников, будущих пастырей, семинаристов. И вполне возможно, что кто-то из нас сейчас слушает эту программу, и для него вот сейчас вот этот выбор, остановиться ли мне священником, он крайне важен, крайне важен. И как сказал отец Иоанн Шанхайский, будущий священник должен быть уверен на 100% в своем выборе, а не на 99%, потому что в случае искушения 1% становится 99%, а 99% становится одним. Что вы думаете об этом?
Ну, вот я могу еще раз повторить, что мне кажется, что священство — это самый лучший путь, самый благодатный, самый высший. Как бы я вот, к сожалению, наверное, ощутил в себе, что я не могу отдать Богу какую-то только часть себя, только половину. Вот мне хотелось сделать по максимуму, отдать всего себя. Я, конечно, теперь понимаю, ну и тогда немножко понимал, сейчас особенно осознаю, что этот выбор очень серьезный. Дело в том, что наша брань не против плоти и крови, да, но против духов злобы поднебесных, то есть против дьявола. Это очень серьезная война, и мы бы ее, конечно, проиграли, если бы не помощь Божия. Поэтому, с одной стороны, действительно, те, кто выбирают путь священства, они обречены на искушение, им к этому надо готовиться. И они, конечно, бы пали бы на этом пути и проиграли бы эту войну, войну с дьяволом. Но дело в том, что Бог наш помощник, кого мы убоимся, Бог нам помогает. Господь все покроет своей благодатью. Какие бы ни были, не представлялись нам сложности священнического пути, вот Господь во всем поможет и пошлет обязательно свою помощь. Тем более, если мы еще в молитве будем его призывать и просить. Просите, сказано, и дастся вам, стучите, и вам отворят. К сожалению, многие молодые люди сейчас, даже те, кто воспитывался с детства в церковной среде, не выбирают путь священства. Это просто очень большая боль, прямо слезы.
А почему, отец Владимир? Ведь не всем же становиться священниками.
Вы знаете, наверное, какой-то вот, ну, такой соблазн через... Мне кажется, больше всего соблазн происходит через общение в интернете. То есть людям как бы напевают другие совершенно песни, вот рассказывают какую-то другую идеологию, другое мировоззрение, и человек вот покидает путь. Вот, к сожалению, у нас есть один алтарник, раб Божий, очень благочестивый, но вот он не скрывает того, что не захотел быть священником, захотел быть богатым. Он мне сказал, что я не пойду в семинарию, не буду священником, я хочу быть богатым человеком. Я говорю, послушай, ты пришел по адресу, ты что, не читаешь интернета? Священники очень богатые люди. Про них рассказывают, что они ездят на мерседесах. Поэтому как раз именно тебе надо становиться священником, если ты хочешь быть богатым. Но мой алтарник тертый калач, он сказал, нет, батюшка, я знаю, как на самом деле живут священники. Вот как на самом деле живут священники? На самом деле священники живут средне, вот средне. Вот они не выдаются в богатстве и не бедствуют. Господь им посылает с помощью ставания, поэтому нормально они как бы живут. Но вот ему, видимо, хотелось чего-то большего.
Ну, это тоже выбор. Отец Владимир, ведь лучше быть хорошим мирянином, чем плохим священнослужителем.
Или нет?
Или нет.
Ну, мне остается только смиряться с тем, что я вижу, как наша молодежь, ну, по крайней мере, нашего прихода, к сожалению, пока что не идет по пути священства. Я смиряюсь, я это принимаю как волю Божию и как промысел Божий. Вот. Но в душе я скорблю, честно скажу.
Ну, по вашим словам, получается, любопытный момент. Кстати, мы, может быть, даже вот за все годы разговора со священниками о священстве вот так на эту тему не смотрели. Да. Как-то мы молчаливо сходим из того, что это не для всех. Не потому что люди плохие, недостойные. Ну, каждый священник себя считает, я думаю, недостойным этого призвания. А потому что все люди просто разные. И звучит мысль скорее так, или по умолчанию предполагается, что было бы, грубо говоря, ошибкой рукополагать священники того, кто не хочет, не горит как-то, не чувствует себе призвания. А по вашим словам, скорее складывается ощущение, что вот любой может быть священником, лишь бы был крещенный, муж одной жены, семинарию закончил, в принципе, противопоказаний, что это не имеет, так почему бы не быть священником?
Вы знаете, немножко, чуть-чуть не так. Я бы хотел бы ту мысль как бы донести. Я не желаю, чтобы рукополагали людей, которые не горят. Вот совсем не этого не желаю. Я желаю, чтобы люди горели, горели, чтобы в них огонь возгорелся. Вы знаете, когда я учился в университете, то Господь мне послал какие-то вот такие, можно сказать, фразы, что ли, или выражения, которые я запоминал. Вот, в частности, например, мы открыли одну книгу, физическую, совершенно специфическую. И вдруг там эпиграфом слова некого католического аббата. «Все, что дируете, после увидите, нет ничего лишнего». Вот, и поэтому вот все старались запоминать. И мой преподаватель, который курировал написание моего диплома, сказал мне замечательные слова. «Надо делать хорошо, а плохо само собой получится». Вот, и из этого я исхожу, что надо стараться стремиться к самому лучшему. Но если Бог тебя не пустит, то ты увидишь этот промысел Божий. У нас такие случаи в жизни были, когда человек очень хотел быть священником, пока что Господь его не допустил к священству. Поэтому я желаю, чтобы все хотели бы быть священниками. Люди, которые могут ими быть, чтобы они хотели, чтобы они выбирали быть, выбирали этот путь. Я желаю этого.
Отец Владимир, а что дает этот путь? Зачем ему этого хотеть? Вот сейчас кто-нибудь нас слушает и думает, ну а что, у меня хорошая жизнь, я работаю, у меня семья, мне не надо там, в общем-то, подвязаться с утра до ночи в алтаре, в общем, слушать исповеди бабушек каждый день одни и те же. Ну, в общем, да, отец Владимир, но в любом случае тут есть какая-то истина, истинная сторона, которую, может быть, кто-то из наших радиослушателей не знает. Давайте, может быть, приоткроем им ее.
Давайте приоткроем эту истину. Давайте.
Про исповедь бабушек.
Да-да-да.
Кира, большой опыт.
Есть одна тайна. Есть одна тайна.
Секретный ингредиент.
Вот, да, который, пожалуй, надо открыть. Эта тайна заключается в одном единственном слове. Любовь. То есть, когда человек возгорелся любовью, ну, сравним это с земной любовью, когда человек возгорелся любовью к кому-то, он хочет соединить свою жизнь с жизнью этого человека, то есть заключить просто брак. Он просто об этом мечтает. И поэтому он горит желанием, чтобы это произошло. Здесь нечто подобное, я думаю. То есть человек, когда возгорелся любовью к Господу, угу. то он не мыслит себе жизни вне Господа. А жизнь священника, она полностью с Господом. Он все время в центре событий. Он все время является совершителем божественной литургии. В центре вот этой духовной жизни. В центре этого таинства любви небесной. Ну, мне так кажется. Я как бы не настаиваю на своем мнении. Может быть, я ошибаюсь. Пусть человек как бы сам тоже ищет. Я не буду давить, что я прям... последней инстанции истины. Я только лишь говорю свое ощущение, свое, вот то, чем я живу и дышу все эти годы.
А вот как это в себе открыть? Ведь бывает, человек мучается, страдает, сам с собой борется, а не понимает, почему ему так плохо. И, может быть, ему плохо от того, что у него какое-то конкретное призвание, а он не может его почувствовать. Как понять, что вот тебе нужно становиться священником и, в общем, лишние круги не наматывать? В сомнениях и терзаниях. Или не нужно становиться, отец Владимир? Вот действительно, есть же люди, которые ну, просто не должны становиться священнослужителями. У него совершенно другое призвание. Вот Константин, он, например, журналист прекрасный, автор, писатель. Ну, он действительно пока, наверное, становиться священнослужителем не собирается.
В нашей христианской жизни 7 бед, 1 ответ. Какой это ответ? Молитва. Мы имеем источник совершенно всемогущей силы, который может и все сделать, и решить все вопросы. Это Бог, Он все решает. Поэтому мы просто в молитве к Нему обращаемся и спрашиваем у Него. Поэтому надо человеку, который ищет ответы на свои вопросы, просто помолиться, чтобы Господь ему указал его путь. И Господь через обстоятельства жизни просто ему этот путь укажет. Я в это верю и в этом многократно убеждался в своей жизни. Вот могу рассказать такой пример, когда молитва горячая наша сбылась. У нас перед храмом под Жигородово есть такой, ну, как бы, как это сказать, пустырь или поле между двумя рядами домов. То есть деревня, 2 ряда домов, между ними поле, ведущее к храму. Ну, так в большинстве деревень было. В наше жуткое время вот эти пустынные поля начали захватывать. И в том числе и наши захватили. Захватили и, слава богу, обратились сначала к нам. Не хотите ли вы нас купить? То есть они его захватили бесплатно, эти люди. Вот, а нам, значит, соответственно, продавать. Продавать за очень большие деньги. Это 50 соток земли. Вот, по коммерческим ценам, соответственно.
Самозахват такой.
Да. А если, мол, вы не согласитесь, вот, то мы продадим в частные руки, и его разделят там на 3 или несколько частей и застроят домами. То есть перспектива ужасная. Вот как бы вид, весь вид храма, он будет загорожен домами. Как бы вся вот эта харизма храма, она как бы умаляется сильно вот этими застройками. И мы поэтому сразу, не раздумывая, согласились. Да, мы покупаем. Только денег у нас нет вообще. Ничего, ни копейки. Ну, и говорят, ну, мы даем вам срок, вот там 1 месяц ищите. Через месяц, если вы не находите денег, мы начинаем процесс размежевания этой земли. Вот, подходит этот срок, денег нет. Наступила зима как раз, морозная такая, очень сильный мороз был. И последнее воскресенье, когда мы должны давать ответ. Значит, там, это было несколько лет назад, значит, по тем временам с нас требовали 3 миллиона вот, рублей. Где их взять, было совершенно непонятно, сельскому храму. И я объявляю прихожанам, что вот такая ситуация, мы подверглись беде, денег у нас нет. Давайте совершим крестный ход, большой крестный ход, не просто вокруг храма, а вокруг всей этой земли, и в том числе вокруг храма, с молитвой, чтобы Господь что-то как-то нам помог. И мы все отправились. Мороз был, вот прям вот в этот день был самый морозный день года. У нас замерзла вода, которую в чаше, которую мы несли. А благочестивые мужчины еще вышли без шапок. У меня была камелавка, я еще спасался как-то. Вот, они были вообще без шапок. То есть они благочестиво шли без шапок и молились, чтобы Господь что-то сделал. И уже к концу крестного хода у меня сложилось такое ощущение, что сейчас меня будут бить прихожане вот, за то, что сильный мороз. И правда, одна бабушка прямо на меня побежала. Я думаю, вот началось. Она подбегает ко мне и говорит: «Батюшка, давайте каждое воскресенье проводить такой крестный ход».
Вот. И вы только... ожидали другого, да.
Да, и только мы совершили этот крестный ход, вдруг вот прям из-за спины, так из правой стороны, вот, выходит, появляется из воздуха человек, который не был на службе. Я его не видел, его не было на службе. И он говорит: «Батюшка, берите эту землю, я половину суммы отдаю прям сразу, а вторую половину Бог нам пошлет». Вот, я звоню этим людям, объявляю: «Мы готовы выплатить половину». Они: «Мы согласны, даем вам еще время, чтобы вы нашли остальное». Мы просто совершили крестный ход. Это было удивительно. Вот молитва прихожан, там, где двое или трое соберутся во имя мое, там и я посреди них. Вот, слава Богу за все. Вот мы благодарим Господа, что Господь нас вот так посещает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила, села Поджигородово в Клинском районе Московской области, в Клинском городском округе, вернее, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Вот вы так прекрасно рассказываете замечательные истории, многие из которых по-настоящему чудесные. И во мне, может быть, уже профдеформация срабатывает от того, что я знаю, что люди, которые относятся к, вообще к религии скептически, очень часто отождествляют веру в Бога и веру в чудо. То есть, словом говоря, атеист говорит: вы верите в Бога, потому что вы верите в чудо. Вот у вас так много событий вокруг вас происходит, вы их интерпретируете как чудесные, а на самом деле, если покопаться, и можно найти какие-то обстоятельства, объяснения и так далее, которые это все сформировали, и вот вы верите во что-то такое вот неземное, нереальное, что-то такое таинственное, вот вы так устроены психологически, ну вот веру в чудо, потому что я, говорит такой собеседник, человек трезвомыслящий, здравомыслящий, я в непроверенные, недоказанные факты не верю, поэтому и в Бога я верить не могу, потому что у меня по-другому мышление работает, чем у вас, верующих. И для такого человека вера в чудо просто тождественна вере в Бога. А с другой стороны, нередко мы слышим от христианских авторов, что вера в чудо и вера в Бога – это, в общем-то, разные веры. И мы не верим в Бога, потому что мы видели чудеса. А с нами случаются чудеса, потому что мы верим в Бога. Вот что вы об этом думаете?
Ну, вы знаете, вот немножко похожа наша жизнь на экзамен, где мы отдаем ответ пред Господом Богом. А Бог, Он очень добрый учитель. Он, с одной стороны, очень хочет, чтобы мы правильно все сделали, правильно ответили, сделали правильный выбор в своей жизни. А с другой стороны, как добрый учитель, сам же нам немножко и подсказывает. Вот эта подсказка, это и есть чудо. Вот. Но, конечно, по идее, надо ответить без подсказки, сделать правильный выбор. Поэтому, конечно, как бы вера должна быть и без чудес. Мы это слышим из Евангелия. «Ты, Фома, видел, и потому веровал. Блаженны же те, кто не видел и уверовал». Но все-таки очень хочется... Как каждому студенту очень хочется, чтобы тебе подсказали, чтобы ты правильно ответил, потому что вопросы очень трудные. И очень хочется увидеть чудо, встретить чудо для подтверждения своей веры. Но, вы знаете, вот Библия, Евангелие, оно уверяет нас больше всего. Вот я осмыслил свою жизнь, думаю, что все-таки я пришел к вере именно благодаря Святому Евангелию. Библия – такая удивительная книга, где описана история Земли, история Вселенной, история человечества от начала и до самого конца. Там описано даже то, что еще не произошло. Такой книги больше нет. И вот если мы откроем Святое Евангелие, мы можем даже там увидеть что сама эта книга, она как бы свидетельствует о себе, о вере, об истинности, о своей истинности. Вот я вспоминаю случай, вернее, событие евангельское, описанное в нескольких Евангелиях, и в частности в Евангелии от Марка, в главе 5, воскрешение дочери Иаира, начальника синагоги. И вот если потом наши слушатели откроют Евангелие и пусть вчитаются в эти строки, они увидят, как Евангелие свидетельствует об истинности того, что там происходило. Там сказано, что Господь пришел в дом, взяв трех учеников — Петра и братьев Зеведеевых, Иакова и Иоанна. Когда он вошел в дом, то увидел, что там смятение и плачущие, вопиющие громко. То есть эти люди... Да, и он сказал им, Господь, что вы плачете? Девочка не умерла, а спит. Хотя эти люди прекрасно могли отличить смерть от жизни, и они точно знали, что она умерла. И смеялись над ним. Вот если вдуматься, почему Господь так им сказал, девочка не умерла, а спит. Дело в том, что спала не девочка, спали эти люди, которые плакали и вопили громко. К ним пришел тот, о котором они точно наслышаны, что он творит чудеса. По крайней мере, великий пророк, а мы знаем, что это сам Бог был. К ним в дом пришел Бог, тот, кто немых делал говорящими, слепых зрячими, глухих слышащими, разбитых параличом, скачущими как олени. Они должны были замолчать. Что сейчас произойдет? Такой великий человек пришел в дом. А они как вот вопили громко, так и вопили. То есть никакого... Как будто это просто какой-то зашел человек. Поэтому он их будет. Он их трясет, этих людей. Говорит, девочка не умерла, спит. Они должны были проснуться. Как спит? Мы же знаем, мы же видим, что она умерла. Но они засмеялись. Очень странная реакция. Вы знаете, мне один раз пришлось хоронить девочку маленькую, трехлетнюю. Произошел такой несчастный случай как раз в 2000 году, когда небоскребы эти упали, американские. Родители посадили девочку в ванну купаться трехлетнюю и пошли смотреть телевизор, как рушатся эти башни. И нечаянно девочка захлебнулась. Я пришел ее отпевать. Вот на ней трупные пятна на лбу, хотя сама девочка, ну, еще маленькая. Если бы я сказал, что вы тут собрались... Девочка не умерла, а спит. Засмеялся бы кто-нибудь? Не думаю. То есть эти люди все были в горе, в шоке и в горе от того, что произошло. Как они могли не усмотреть? Родители вообще были в страшном горе и стыде, ну, за то, что вот так не усмотрели. Почему же те люди засмеялись? Оказывается, из других Евангелий мы видим, что там были свирельщики, профессиональные плакальщики. То есть там, на Востоке, есть такой институт плакальщиков, которые приходили и создавали такую траурную обстановку. У нас в России что-то подобное было, когда приглашали оркестр играть на похоронах. Для них это чужие похороны, чужие люди. Если они могли там вполне между собой пошутить и засмеяться над чем-то. То есть эти люди, для этих людей оказалось чужое это горе. И поэтому совершенно понятно, что Господь их выгоняет. Он выгоняет всех, кроме Петра, Иакова, Иоанна и отца и матери девицы. И вот дальше происходит такая вещь, которая очень кратко описана. Господь подходит и говорит: девочка, тебе говорю, встань. И даже евангелиста, человека, который наблюдал это событие, даже удивило, насколько просто он сказал, что он нам пытается передать, как это прямо вот произошло. Он говорит, как это звучало на их языке. Талифакуми. То есть он нам пытается передать, как же просто он подошел, взял за руку, талифакуми. И девочка встала, мертвая, и начала ходить, потому что ей было лет около 12. Вот то, что она начала ходить, это вообще никакой роли не играет. Но евангелист это увидел, как она начала ходить. Она не просто села, не просто там на кровати, не просто даже встала, а вот именно встала и начала даже ходить, та, которая только что была мертвая. То есть вот такие маленькие детальки невозможно придумать. Это вот просто записано со слов того, кто это видел. Это Евангелие от Марка. А там были Петр, Иаков и Иоанн. Мы знаем, что Марка Петр называл своим возлюбленным сыном. То есть это Петр увидел, как она начала ходить, и Марку это сказал, он записал в Евангелие. «Видевшие пришли в великое изумление». Я не знаю, как бы описали современные, так сказать, журналисты, если бы они увидели воскрешение мертвого человека. А там вот таким коротким словом, видевшие пришли великое изумление.
Сказали бы, это фейк.
Вы знаете, мне кажется, что Евангелие очень похоже на православную икону. Вот на православной иконе вроде бы и человек изображен, и не человек. То есть люди не такие, как на иконе изображаются. На католических иконах или на живописных картинах, да, они похожи на настоящих людей, похожи на фотографию. А православная икона, каноническая, она иная. Она какая-то вот схематическая такая. И вот Евангелие, оно такое же. «Видевшие пришли великое изумление». Это просто иконографическое выражение, иконографические слова. И дальше последняя фраза. «Господь сказал им, чтобы они дали ей есть». Ну, во-первых, чтобы они никому это не рассказывали, а во-вторых, чтобы дали ей есть. То есть родители просто в радости могли забыть, что она вообще-то умерла от истощения, от болезни. Вот. А кроме того, давая ей есть, они, у них бы прошел страх. Это не призрак, это их дочь, она живая. Вот такие мелкие детали, да, удивительные. Они свидетельствуют об истинности Евангелия. И вот, когда всем советую прочитать Святое Евангелие. Библия такая еще удивительная книга, что ее надо начинать читать с конца. Вот такой книги больше нет. Она делится на две части: Ветхий Завет и Новый Завет. Ветхий Завет — это подготовка человечества к пришествию Спасителя, а Новый Завет — это само пришествие Спасителя. Вот Библию, если еще кто-то не читал, надо начинать ее читать именно с Нового Завета, со Святого Евангелия. Евангелие в переводе с греческого — «Благая весть», «Доброе известие о Христе». А потом, если хватит сил, то прочитать и Ветхий Завет. Если мы Ветхий Завет никогда не прочтем, я не думаю, что это будет катастрофически. А вот, ну, конечно, его надо читать. Новый Завет, если мы не прочтем, вот это может быть для нас катастрофой, катастрофой для нашей души, потому что вера, спастись можно только через веру, а вера от проповедника. Современным проповедником является Святое Евангелие, книги, которые оставили нам святые апостолы, посланники, в переводе с греческого, посланники Господа Иисуса Христа.
Когда вы начали читать Евангелие, был какой-то эпизод, какое-то повествование, которое вот поразило больше всего и вот так на всю жизнь в сердце осталось, к которому, может быть, вы вот обращаетесь мыслями, какой-то такой важный опыт, связанный с каким-то конкретным эпизодом Евангелия?
Ну вот, наверное, самые слова, которые во мне прям прозвучали, как колокол, как набат, я уже произнес. Господь говорит: что вы зовете меня, Господи, Господи, от того, что я вам говорю, не делайте. А так, конечно, я просто, ну, читал с раскрытым от удивления ртом, вот все, потому что я этого никогда не видел и не слышал. И меня поразила мудрость Евангелия. Вот как сказано в Евангелии, на это еще обращал внимание наш проповедник протоиерей Александр Шмеман, вот, что там такие слова есть: никогда не говорил так человек, как этот человек. То есть вот, ну, нету больше такого, вот, такой глубины ни у кого больше нет, ни у какого мыслителя, ни у какого философа. Такой вроде бы и простоты, она ведь книга-то короткая и написана достаточно просто, и в то же время такой неизмеримой глубины. Евангелие, вы знаете, прекрасно еще сказал владыка Иларион Алфеев, я прочитал у него замечательную мысль, что Господь, говоря свои речи к ученикам и к людям, фактически им дает словесную икону Бога. То есть в Евангелии мы просто видим Бога, каков Он есть. И когда мы это видим, то, конечно, мы не можем остаться, мир уже не бывает прежним, все изменяется, если только человек откликнется. Таинство любви заключается в том, что люди влюбляются в друг друга, да? Здесь это таинство, оно уже наполовину произошло. Бог влюбился в нас. Это об этом свидетельствует Евангелие. Так возлюбил Бог мир и каждого человека, каждого из нас, что даже Сына Своего Единородного не пожалел отдать на смерть крестную. Вот мы своего ребенка не отдадим на смерть даже за хорошего человека. А Бог отдал своего Сына за каждого из нас. Если бы мир был так устроен, что мы умирали не один, а миллиарды раз, может быть, Христос умер бы за каждого из нас в отдельности. Но мир устроен так, что мы живем один раз и умираем один раз. И Бог один раз отдает жизнь свою за жизнь всего мира. И мы об этом не просили Бога. Он сам в этом нам признается в любви. Бог так возлюбил мир. То есть таинство любви наполовину свершилось. Бог полюбил нас. Остается завершить это таинство, ответить ему на любовь своей любовью. Вот как ответит человек, зависит уже от каждого из нас. Бог не хочет смерти грешника, но чтобы он обратился и был жив. Бог хочет, чтобы мы все сделали правильный выбор и полюбили бы его. И, собственно, если мы это сделаем, то Библию можно не читать, потому что Библия заключается всего-навсего в двух предложениях. Это придумал не я, это сам Господь нам открыл. Эти два предложения — это две заповеди Божии. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем помышлением твоим». И вторая заповедь — «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Собственно, в этом и заключается вся Библия. Если мы это исполним, то можно ее не читать.
Аминь. Хочется сказать в конце такого разговора и помолчать, программы. И подумать о том, что было услышано. И вами сказано спасибо огромное, протоиерей Владимир Калуцкий, настоятель храма Архангела Михаила в селе Поджигородово, это Каинский городской округ Московской области, был сегодня гостем «Светлого вечера». В студии была моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Всего хорошего.
Спаси Господи всех.
Светлый вечер. На радио «Вера».